Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна.
Благословите.
Пусть благословение Божие пребудет со всеми нами.
Мы продолжаем с отцом Даниилом разговор о символе веры, о том, почему он так значим для нас, православных христиан.
Да, Анна, действительно, этот вопрос интересен. Точнее, мне кажется, что он должен вызывать у нас интерес, потому что всякий христианин должен быть с пытливым умом.
Но не сильно рациональным, мы это уже выяснили.
Да, это может привести к заблуждениям, но, опять же, мы, предваряя нашу вот уже основную, скажем так, беседу, потому что мы приступили к изучению символа веры, говорили о значении разума в изучении, вообще о значении разума в вере и в вероучении. Да? То есть, с одной стороны, голова не должна быть отключена совершенно, иначе будет неизвестно что. Да? С другой стороны, если все пытаться как-то рационализировать и понять, выстроить логическую цепочку и схему, то мы опять же придем не туда. Поэтому надо выбрать золотой путь, которым и являются святые отцы. Поэтому изучать святоотеческое наследие важно, но опять же надо, мне кажется, так понять, в каком ключе это делать, последовательность, чтобы опять же не удариться невесть во что, даже читая вещи полезные. Но вот наша с вами прошлая беседа была посвящена началом и предыстории появления вообще как такового символа веры, и мы закончили на том, что...
Как появились первые,
да,
семь членов.
Первые семь членов символа веры, этим принятием этого, скажем так, документа, если хотите, да, завершился Первый Вселенский Собор, он отвергает ересь Ария, и по всей империи объявляется вот этот никейский символ веры, ну, скажем так, таким... Он становится общеупотребительным. Понятно, что там проходит время, и не сразу же он везде принимается. Но да, в символе веры, в этом, который мы имеем, было такое очень сложное слово. Сейчас, может быть, оно нам совершенно кажется простым, или мы даже не обращаем на него внимания. Но именно это слово еще больше раскололо ту христианскую, если хотите, цивилизацию на существование различных партий. И там разные святые отцы, к слову сказать, да, находились тоже в различных партиях и как-то пытались доказать свою правоту. Я хотел бы, да, тоже пояснить, что вот когда мы говорим о церковной истории, о вероучении, о том, как там оно утверждалось или продвигалось одним человеком, выдающимся в своих талантах, или отрицалось другим, мы должны понимать, что святость человека — это все-таки не стерильность, да. И в своих измышлениях и святители допускали ошибки. Это надо понимать. Вот чтобы у нас не возникало вот такого идеального представления о том, что там вот, значит, вот что святой, как же он мог там ошибаться. Вот мог. Вот это примите как данность, да. И в том числе в своих рассуждениях о каких-то вещах, да. И даже, например, потом обличался другим святителям в том, что он был неправ. Вот. Но здесь есть христианские смыслы, да, Арий не раскаялся, там умер без покаяния, там, да? Другие там могли раскаяться в своих заблуждениях и быть возвращены в лоно вселенского православия, например, как Феодорит Кирский, такой известный святитель, но он прославлен не как святитель, а как блаженный, блаженный, потому что не как блаженный у нас в России, там, Христа ради юродивый, там, да, на площади там ходил, да, без одежды, а блаженный, потому что у него были заблуждения в начале его, так сказать, такого пути заблуждения, которые он писал, вот, а потом он раскаялся в них и уже вошел в лоно христианского восточной церкви. Так вот, первые, я хотел сказать о том слове, которое было включено, чтобы мы на него тоже обратили внимание и так подумали, что из-за него там очень большие неприятности друг у друга были. Это слово в символе веры звучит как единосущный. Оно было скомпрометировано уже существующими на тот момент еретиками, не хотели его принимать отцы, и вот из-за этого там разные группировки и партии существовали, и поэтому ересь Ария И вообще надо, опять же, для себя заметить о том, что Вселенский собор прошел, это не означает, что ересь прекратилась, там куда-то делась. Она существует еще там не весь сколько, вплоть там до самых там нескольких там сотен лет фактически. Потому что повторно приходится возвращаться к этому вопросу и повторно его обсуждать. Так было, например, с собором, который осудил несторианских писателей, которые там, из них там умерли, да, там половина, условно говоря, скажем, вот несторианские, к ним опять возвратились, опять их осудили, там, собор был посвящен там трем главам, так называемый, пятый. Вот это важно, да, вот это важно. Так вот, смотрите, это слово единосущное, оно было скомпрометировано существующими в тот момент уже еретиками, и поэтому к нему обращались так как-то скептически, сказали, ну, ребята, его не надо принимать, но вот в этом, опять же, видится вообще как в таковом Вселенском соборе, вот этом собрании водительство и божественное действие, потому что отцы собора Вселенского были вдохновлены Духом Святым. Отсюда и принятые там догматические определения и догматы мы называем как истинными богооткровенными. И вот здесь вот там император Константин, который настоял на том, чтобы это слово единосущный было включено, там, ну, понятно, что там, может быть, по тому, что его убеждал там Осий Кардубский, там Александр Александрийский, ну, уже тогда на Первом соборе был Афанасий Александрийский, который впоследствии принимает Александрийскую кафедру, и там тоже борется со всеми и вся. Вот, и император Константин Великий настоял на том, чтобы это слово было включено. Ему на тот момент не было дано еще четкого определения формулировки. И здесь видится вот именно, что такое божественное вдохновенное действие. И лишь впоследствии, осмысляя все это, там, скажем так, такое некое толкование этому понятию, термину дают в таком вот правильном христологическом ключе, потому что слово «единосущный» было необходимо и в дальнейшем в вопросах христологии. Дальше следующий собор, который был создан фактически там, через 50 лет, он был посвящен теме, опять же, возвращение к арианской ереси, она существовала, да, ну там ее ответвление, так называемые пневматомахи, духоборцы. Если Арий говорил о том, что Сын Божий это есть творение Бога Отца, не в плане, ну, задавались вопросом, зачем оно нужно, да, то есть он исходил из такого представления о том, что Бог един. Мы об этом будем говорить, да? Бог един, Он один. Значит, соответственно, никаких других богов нет. А все, что мы здесь видим, это уже некое творение, некий творческий акт. Он может быть более высокого порядка, более низкого. Но вот Сын Божий есть творение Божие. Но для там, чтобы быть таким неким буфером между Творцом и последующей тварью. Вот так объясняли ариане. Но на вопрос о том, что тогда для сотворения этого буфера нужен некий другой, и тогда это какая-то бесконечная будет такая цепочка, они ответить не могли, но тем не менее. Опять же, почему этот вопрос возник? Читали Писание, там написано «Премудрость, создай себе Господь». Все, и говорит, вот, ребята, читайте Писание, здесь все сказано. То есть вопрос, опять же, отношений и правильного понимания текста Священного Писания. Арианская ересь была осуждена, и если Сын Божий понимался как творение Отца, то в дальнейшем таком измышлении, в контексте такой арианской ереси, ну, мы о ней чуть-чуть поподробнее поговорим, когда, забегая вперед, будем говорить о триадологии учения Троицы. В общем-то, как бы продолжая в контексте арианской ереси рассуждать, арианского учения рассуждать об отношениях между Отцом и Сыном, мы, безусловно, должны сюда вклинить и Святого Духа, да, это в Писании есть. И здесь, если Сын представляется как первое творение Отца, то Дух Святой производный от Сына. Да, то есть Дух Святой приходится Отцу внуком, получается. Да. Вот такая вот схема выстраивается, и здесь же вырисовывается такой момент субординационизма, о чем говорил Ориген. Ну, то есть последовательное соподчинение одного лица другому, да, то есть отец главный является, значит, главой единоличным, да, в Боге, а все остальное это производное. Но в принципе, когда мы будем говорить о Троице, там этот момент субординационизма присутствует, но он немножко в другом ключе, немножко в другом ключе, потому что мы говорим о равенстве и единосущие лиц Святой Троицы, то есть они между собой равны, равны, хотя Отец является началом и причиной всему, изводит Духа и рождает Сына предвечно, да, но, значит, эти вещи, они такие глубокие и непонятные нам. Так вот, Второй Вселенский Собор, который уже проходит в 381 году в Константинополе, а первый был в 325, опять же подтверждает деяния Первого Собора, и для того, чтобы выработать правильное представление о учении об Святом Духе, вот были добавлены и приняты последующие 5 членов символа веры и утверждены как правило для всей церкви. И впоследствии уже вот этот не никейский, а никея-цареградский, мы называем символ веры, утверждается во всей полноте церкви и становится общеупотребимым для всех. Все. Да, и вот мы имеем сейчас с вами 12 членов символа веры, которыми определяется наше вероучение. Вероучение, начиная от самых его основ, заканчивая вторым и славным пришествием. Но здесь надо опять же еще момент какой понять. Символ веры был принят, но вопросы дальнейшие, которые возникали в дальнейшем, он не разрешал. И здесь уже эпоха Вселенских соборов продолжается, и мы ее фактически считаем до 8 века, 787 годом заканчивается эпоха Вселенских соборов, потому что там в 1054 году разделение церквей происходит, и уже как такового явления Вселенского собора в церкви восточной мы не наблюдаем. Хотя в Западной церкви следующие соборы, там 8, 9, 10, 11, 12, они проходят. Вот. Но, скажем так, по нашим понятиям и представлениям эти соборы не могут быть вселенскими, потому что здесь нет представительства всей полноты церкви, потому что она разделена была, да, вот в силу вот этих обстоятельств, причем, опять же, еще и причиной, да, помимо политических, которые всегда лежали в разногласиях внутри церквей, да, или там, так сказать, кафедр, вот, это было всегда, это надо понимать. Потому что тот же самый Константинополь, когда император Константин строит новую столицу, он желает, чтобы столицей был Константинополь, и первой главной церковью в империи стала церковь Константинопольская. Да? И Рим был очень сильно против и оскорблен этим. Да? Поэтому жители Константинополя себя считали правопреемниками Рима, да? Называли себя Ромеи, да? Они называли себя по-другому, и это был второй Рим, да, ну, третий Рим это наш, да, четвертому не быть, старец Филофей так учил, да, мы это принимаем. Но вот смотрите, эпоха Вселенских соборов продолжается, и здесь вот первые два собора, они решают вопрос христианского вероучения о Троице, то есть вопрос триадологии, отношений между Отцом и Сыном, вопрос о Троице. Дальше последующие соборы – это те соборы, которые были направлены на решение вопросов и проблем, связанных с учением о Христе. Христологические споры, так называемые. Это несторианство, Третий Вселенский Собор. Это монофизитство. Это опять возвращение к несторианству. Это монофилитство. И последний иконоборческий период, который завершается торжеством православия, утверждением, опять же, христианской веры и почитания святого образа. Казалось бы, ну это же иконы, да, но это напрямую относится к вопросу христологии. Возможность или невозможность изображения Бога, да, и поклонение чему? То есть там это четкий и понятный момент. То есть почему мы, например, как мы можем разве Бога изобразить? Ну, мы его ограничиваем, получается, впадаем в ересь, да? Что, нельзя, не надо никакие образы, все убрать. Вот. Но это не так, да, потому что через образ мы поклоняемся первообразу, да, и сам Иисус Христос, Он воплотился и вочеловечился, о чем, кстати, говорится, да, в символе веры, и не случайно эти два слова как бы синонимичные употребляются. Воплотился и вочеловечился, да, то есть Он имел непризрачную плоть, как об этом, например, говорили докеты. Ну, типа вот плоть была призрачная, ничего такого на самом деле воплощения во человечество никого не могло быть. Да? Человек – это существо падшее, ограниченное. Но нет, да, второе лицо Святой Троицы воплощается, принимает человеческую природу, не просто человеческий образ или вид. Да? Вот. И поэтому, безусловно, будучи полноценным человеком во всей полноте человеческой природы, мы, естественно, можем изобразить. Да, второе лицо Святой Троицы. А образы Троицы для нас представлены в Ветхом Завете и образ там, Святого Духа, да, так как он открывается в Писании. Поэтому все это возможно. Поэтому вот следующие соборы с 3 по 7, это вот целый такой огромный пласт, где разрешается вопрос учения о том, кто такой Иисус Христос. И вот я там назвал такие страшные слова, несторианство. Это ересь, которая была обозначена именем патриарха Нестория, который был патриархом Константинопольской церкви. Но, собственно, то учение, о котором он говорил, это учение не было его личным измышлением. В общем-то, он был выходцем из Антиохии, а для Антиохии вот такое представление о Христе в человеческих категориях было характерным. Антиохийское и сирийское направление, толкование Священного Писания исходит из представлений буквального понимания текста. Отсюда особо подчеркивается историчность личности Иисуса и его человеческая природа. И этот момент, он находит свое отражение в богословских измышлениях представителей того направления и Нестория, который был выходцем оттуда. И дальше получается так, что он говорит о Христе как о человеке и говорит о Божьей Матери. То есть, в общем-то, все очень сильно-то возбудились именно от этого, да, потому что он Богородицу называет Христородицей, и вот когда речь идет о несторианской ереси, все связывают ее именно с этим. Так, вот он Божью Матерь оскорбляет. Но на самом деле в слове Христородица никакой проблемы-то и нет. Так-то, по большому счету, потому что под словом Христос мы понимаем, под именем Христос мы понимаем то библейское наименование, которое есть, как помазанник. Да? Поэтому мы можем говорить, что действительно Богородица Христородица в таком библейском смысле. Но такой термин мы не употребляем, потому что он, опять же, скомпрометирован ересью несторианской. Это вот отсылка к единосущию, которая была, где был скомпрометирован этот термин, вошедший в состав членов символа веры Никейского, да, о чем мы говорили с вами. Он был скомпрометирован динамистами. Это одно из направлений монархиан. И, естественно, употреблять его никто не хотел. Да? Говорили, давайте заменим не единосущный, а, например, подобосущный. Но слово подобосущный, оно получается ущербное в отношении того термина, который закрепился в символе веры. Так вот, в общем-то, Нестория проповедует, да, Богородицы, культ Богородицы к тому времени начинает развиваться. И, в общем-то, собственно говоря, вот с 4 века, с конца, так активно появляется в христианской церкви и вплоть до там, праздника введения во храм, о котором, например, да, вот мы ничего не знаем, Священное Писание, но вот церковное предание акцентирует внимание на этом празднике и на те глубокие смыслы, которые он открывает. Да, это вообще-то праздник на самом деле очень глубокий, богословский, введение во храм. Там, это не просто там вопросы о воспитании идут или еще о чем-то. Это там богословие на самом деле. Вот, и, к сожалению, очень печально, что об этом сегодня не говорится. Эта тема как-то, ну вот тема этого праздника не раскрывается в той полноте, как она должна быть. Ну, это лично мое мнение. Так вот, ересь история – это как раз-таки то, где в своем учении, да, Нестория видит Иисуса Христа простым человеком и представляет его для, понимая то, что под словом «боговоплощение» внешний союз, ну, такой между Богом и человеком, как, например, это было у пророков, только в большей степени. Знаете, вообще все эти христологические вопросы этого времени, они были поставлены, ну вот, собственно говоря, все эти вопросы возникали по той, в попытке объяснить то, как в Иисусе Христе соединяются две природы. Вот проблема в чем. То есть Троица, и понятно, решили, да, Отец, Сын и Святой Дух, они имеют одну природу, между собой равны, но каждый имеет свое личное ипостасное свойство, поэтому мы их различаем между собой и дальше определяем. С Троицей все стало понятно, все ясно, все четко. А вот с учением о Христе, как две природы, божественная и человеческая, между собой могут объединиться. Вот Нестория говорит, ну, и проблема заключалась в том, что в своих измышлениях богословских вот эти авторы исходили из аристотелевской аксиомы. И она звучала так, что нет природы не ипостасной. Под словом, ну, природа – сущность, да, ипостась – это лицо, ну, мы, скажем так, примитивно это понимаем. То есть нету такой природы, которая бы существовала вне какой-то своей ипостаси, то есть вне своего лица. Да, вот есть Бог, вот его божественная природа. Есть человек, вот человеческая природа, да. Как их соединить так, чтобы в одном лице сосуществовали две совершенно противоположные природы, исходя из этой концепции, из этой аксиомы. Аксиома – это утверждение, не требующее доказательств. Это вот так вот жили. Да? И вот эта вот философская школа, которую впоследствии преодолели, была преодолена трудами в начале великих патакийцев, да, безусловно, положивших начало такой богословской системе, а уже позже, там, после уже Халкидонского собора, там, это фактически 6-7 век, там, спустя долгое время, это уже раскрытие всех этих понятий в трудах двух Леонтьев, Иерусалимского, да, они, в общем-то, сходятся фактически, вот их направление мысли дает вот это понимание того, что такое, такой термин будет сложно, так сказано, воипостасный, воипостасность. Поэтому, ну вот как может божественная природа вне своего лица существовать? Никак. Вот объясняем, что вот есть Иисус, человек, есть человеческая природа, есть Бог, его божественная природа. Они между собой связаны вот этим некой такой духовной связью, и вот это все так происходит. Но это неправильно, да, потому что мы говорим о том, что Иисус Христос есть Бог и человек. Здесь нету этого, да. Вот появляются монофизиты, которые противовес выступает, что нет, есть божественное воплощение, но так природа и божественная человеческая отстоят друг от друга, поэтому получается, что божественная природа человеческую поглощает. То есть есть Иисус как с человеческой природой лицо, да, но божественная природа его поглотила, то есть монофизиты, одна природа. Ну и так далее, все это проистекает, и вот с этой проблемой церкви сталкиваются, пытаются ее решить, объяснить и дать ответ о том, что же такое воплощение, что такое вочеловечение, и как это вообще происходит, потому что я думаю, что можно будет закончить нашу сегодняшнюю встречу фразой, которая становится таким крылатой фразой на все века в святоотеческой мысли, что, как об этом говорят до великих патакийцев, что то, что не воспринято, не уврачевано. Иисус Христос есть полноценный Бог и полноценный человек. И вот над этим вопросом трудились святые отцы на протяжении долгого и долгого времени. И вот уже следующие вот эти догматические формулировки, они помогают нам разуметь это учение. Но вот мы начали разговор о символе веры, я думаю, что этим можно закончить. А как раз таки вот то, что мы имеем с вами сейчас, это плод огромных трудов на протяжении длительного времени, споров и всевозможных расприй, И поэтому тот символ веры, который мы имеем с вами, нужно его, безусловно, хранить, знать и относиться к нему как к действительно сокровищу, которое защищали святые отцы на протяжении долгого времени и донесли его до нас.
Отец Даниил, большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга и руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания.